страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии». И наша сегодняшняя эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня четверг, 8 ноября. Сегодня наша передача выходит в записи целиком. Завтра мы с вами увидимся. Бог даст, увидимся в прямом эфире. Но сегодня, на самом деле, нам есть чем заняться, потому что после вчерашнего прямого эфира, где мы говорили о отношениях между христианином и властью, возникло очень много вопросов, здесь очень много комментариев, и относящихся к теме, и не относящихся к теме. Именно с этими комментариями сегодня разберемся, эти комментарии сегодня с вами почитаем. Хотя эфир сегодня предзаписан, вы все равно можете комментировать, потому что есть наши сотрудники, которые все это прочитают и перешлют мне также. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или радио Theos. Вы можете нам также писать в наших сообществах ВКонтакте, Facebook. Наши основные сообщества – это «По страницам Библии». Вы легко их найдете по вот аббревиатуре «ПСБ» на красном таком фоне. Эти три буквы в аватарке сообщества. Подписывайтесь на эти сообщества, потому что из них вы получать можете самую свежую информацию. Тут нас недавно благодарили за те анонсы, которые приходят во время эфира, даже не во время эфира, а где-то за час до эфира мы пишем анонсы и рассказываем о том, что будет в эфире. Так вот, прежде всего, эти анонсы как раз приходят в наших основных группах. Ну, и есть другие группы, сообщества, в которых вы нас можете слушать, также оставлять ваши комментарии. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, за 5 с небольшим лет, от Бытия до Откровения, и сейчас мы с вами в послании к римлянам. Я напомню также, что эта передача готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Наши прошлые передачи вы также можете послушать, найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи». Ну и, кстати, к прошлым передачам я хочу отослать вас в связи с комментарием, который мы вчера получили. Вопрос от Ксении Ефимовой. Ксения пишет, вопрос не по теме. Почему закон Моисея и проповеди Иисуса отличаются? Например, про зуб за зуб, око за око и, с другой стороны, подставь щеку вторую. Ведь Господь вовеки тот же. И там дальше пошло обсуждение этого вопроса. К обсуждению мы сейчас подойдем. Давайте начнем с самого вопроса. Мы об этом уже говорили, когда читали Деколог, когда читали также Нагорную проповедь. Мы этот вопрос уже обсуждали, вы можете его найти в наших прошлых передачах за весну и лето прошлого 2017 года. Но кое-что я повторю, потому что это действительно важная история. Ну, во-первых, часто вот эту заповедь «зуб за зуб», «за зуб», «око за око» неправильно понимают. Говорят о том, что если тебе выбили зуб, то ты обязательно должен выбить зуб другому. Если тебе выбили глаз, то ты обязательно должен выбить глаз другому. В контексте же это все-таки другое. Это заповедь от Бога для того, чтобы сдержать зло, для того, чтобы люди не перебили друг друга. Грубо говоря, это не про то, что если тебе выбили зуб, то ты обязан выбить зуб другому. Ты совершенно не обязан это делать. Это про то, что если тебе выбили зуб, то ты не имеешь права в ответ на это снести другому человеку голову. Если тебе выбили глаз, ты не имеешь права лишить человека жизни и разорить его дом. Что, кстати говоря, в языческих народах, собственно, и делалось. И делается до сих пор. Это месть, которая, или возмездие, которое несоразмерно содеянному. Или наказание, которое несоразмерно содеянному преступлению. Вот об этом закон, который мы читаем в Ветхом Завете. Теперь же, что делает Христос? Он говорит о том, чтобы мы не мстили вообще. Кстати говоря, мы с вами об этом читали также у апостола Павла. Некоторые считают, ну вот смотрите, Иисус очень радикален, Иисус слишком радикален. Павел не настолько радикален. Нет. В 12 главе послания к римлянам апостол Павел говорит нам о том, чтобы мы предоставили возмездие Богу. Вот что это еще, если не повторение, хотя и другими словами, того, что уже было озвучено в Нагорной проповеди. Теперь как состыковывается одно с другим? Прежде чем ответить, я обращусь к некоторым реакциям вашим, некоторым ответам вашим. Жанна Михайлова пишет: «Ксения, всему свое время. Иисус пришел в свое запланированное Богом Отцом время, и только благодаря этому стало возможно более глубокая близость к Богу через Духа Святого, которого Он оставил вместе с новым, законом, законом благодати». Я соглашусь с этим утверждением, и Жанна дальше продолжает. «Нам же не приходит в голову мысль о том, чтобы предъявить Богу претензию по вопросу того, что рождаемся мы такими маленькими, беспомощными, вместо того, чтобы сразу появиться на свет зрелыми и самостоятельными личностями, хотя на этот процесс уходит достаточно времени». То есть... То время, которое есть у нас, пишет Жанна, дано нам для определенной цели, в определенный момент времени. Бог не ошибается, у него все продумано. Я прокомментирую здесь этот ответ, потому что во многом согласен. Я, кстати, вспоминаю себя, когда мы с женой ждали рождения сына. Мне как-то приснился такой сон. Честно признаюсь, я когда думал о ребенке, вот мне всегда интереснее, когда с ребенком уже хотя бы можно поговорить, и ему что-то сказать, и он что-то скажет в ответ, и что-то с ним обсудить. Вот, я понимаю, что кто-то из вас разочаруется, ну, во мне имею в виду, ну, и правильно сделаете, не надо было изначально очаровываться. А вот, если серьезно, да, когда ребенку там несколько месяцев, год, полтора, мне по-человечески бывает еще, ну, так скучно, да, вот Бог меня через троих детей во многом изменил, но вот такая история есть. Я помню, как мне как-то приснился сон, когда мы ждали как раз рождения сына, что сын родился и сразу разговаривает. Вот даже он может не ходить, да, но пусть он разговаривает. Я проснулся, понимая, что это не так, что это невозможно. Но вот эта история про то, что Бог работает с человечеством, и вот эта работа со всем человечеством отражает возраст человека. Эта история на самом деле очень четкая. Потому что если вы посмотрите на ребенка, а для ребенка нужен закон. Ребенку не объясняют, что не нужно сосать сосульки, потому что... И дальше длинное подробное объяснение того, какая там вот вода с крыши течет грязная, и как много всякой грязи в воздухе и так далее. И как эта грязь в организме работает. Или там, я не знаю, будет ангина, потому что вот горло застудишь. Подробностей не объясняют. Что-то объясняют, насколько-то, настолько, насколько для ребенка это реально понять. И вот потом уже со временем ему объясняют, потом он понимает сам, и если пятилетнему ребенку нужно еще объяснять, что съесть 3 или 4 порции мороженого сразу это нельзя, или сосать сосульку это плохо, ему нужно просто, да, даже не объяснять, ему просто нужно сказать, вот этого не делай, да? Или если 7 или 8-летнему ребенку нужно говорить, ты обязан приходить в школу, ну, не знаю, в 8:30, то в более старшем возрасте закон отступает, но мы все равно не едим эти сосульки. Мы все равно, скорее всего, не едим 3-4 порции мороженого подряд. Обратите внимание, что я говорю 3-4, я не сказал 2 порции мороженого, потому что 2, наверное, все-таки иногда едим. Вот. То есть сами наши отношения меняются, само наше мировосприятие меняется. Это на уровне одного человека. Такая же история и со всем человечеством. Израильский народ действительно получил от Бога закон для того, чтобы указать на Христа, который грядет, и для сдерживания тех процессов проявления греха, которые действительно нужно было сдерживать. Иначе грех проявлялся бы в полную силу. И да, собственно, вот в этой парадигме, и, я думаю, следует рассматривать ветхозаветный закон. Ксения дальше продолжает, и вот тут у меня некоторые возражения по поводу следующего комментария от Ксении. Она пишет: «Иисус говорил, что Моисей говорил так по жестокосердию народа, но почему нельзя было сразу сделать закон, который Иисус поставил?» Тут интересная тема у вас получилась, Ксения, потому что вы перепутали две вещи. А вот то, что вы говорите о жестокосердии, это 18 глава Евангелия от Матфея, когда фарисеи говорят, что Моисей заповедовал давать разводное письмо, то есть заповедовал разводиться. Иисус говорит, нет, он вам позволил разводиться по жестокосердию сердца вашего, то, что вот иначе вы друг друга перебьете. А раньше не так было. Иными словами, получается, в этом конкретном случае, получается, что наоборот, закон Моисеев допускал даже не компромисс, нет, а понимание греховной, слабой, развращенной природы человека. Понимание это как раз и приводило к тому, что вот была допущена возможность, опять, это не заповедовал, как рисует это фарисей, да, вот, ну что, нам заповедано развестись, заповедано дать разводное письмо. Нет, он нам просто позволил это сделать для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы охранить, сохранить, предохранить от большего зла, да, от того, что, не знаю, рассерженный муж, чтобы он не убил бедную жену. Вот как-то так. Закон Моисеев был дан для предотвращения зла. Мы как-то использовали такое сравнение, такую аналогию. Мы сказали, что в одном из предыдущих выпусков сказали о том, что закон был подобен смирительной рубашке. Но к тому же он при этом указывал на Иисуса Христа. Вот такая, собственно говоря, функция закона. Хотелось бы, чтобы Бог открыл все сразу. Наверное. Но есть вот это понимание того, что Бог дает свое откровение постепенно. Нам с вами сегодня открыто гораздо больше, чем было открыто ветхозаветным святым. Во многом нам открыто гораздо больше, чем было открыто святым в ранней церкви. Хотя некоторые вещи, которые понимали они, мы с вами, я думаю, сегодня не понимаем, ну или, по крайней мере, сразу не понимаем. В последнее время, когда придет Спаситель, тем, кто будет тогда, будет гораздо, гораздо больше открыто, чем нам сегодня. Правда, он тогда нас воскресит, он тогда нас призовет к себе, будет восхищение церкви, и нам тоже будет многое открыто. А вот эта история, она продолжается. История развивающегося Божьего откровения. Пишет Андрей Матвеев. Тут Андрей прислал много сообщений. Я кое-что прочитаю, остальное перескажу и отвечу на его комментарий. Вчерашняя наша передача называлась «Стоит ли платить налоги коррумпированному государству?» И Андрей пишет: надо иметь мудрость и понимание, как относиться к власти. А нет, кажется, это не то письмо. Нет, не то письмо. Сейчас найдем то. Да, вот Дарья здесь, это мы с вами читали уже, про Ромео и Джульетту, про месть и табра и так далее. Вот, Павел, вот, Павел Любчич. Не тот, который апостол Павел, да, тот, который Павел Любчич, пишет несколько писем, несколько комментариев. Христос учил: отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу. А мы, как христиане, должны следовать учению Сына Божьего, пишет Павел Любчич. Да, продолжает он дальше, вопрос на злобу дня, не спорю, и очень даже актуальный. Но, дорогие братья и сестры, давайте рассудим немного с человеческой точки зрения, с точки зрения простых обывателей, пишет Павел. Итак, налоговые поступления формируют бюджет страны. Какую именно часть этого бюджета, нам точно неизвестно. Из этого фонда, как известно любому, кто не прогуливал как школу, так и другие учреждения, платятся пособия и пенсии, стипендии, материнский капитал, зарплаты. Зарплаты не только, как многие сейчас скажут, коррумпированным чиновникам, но и войскам, что защищают нашу родину, МВД, что охраняет правопорядок, пусть и не всегда эффективно, силовикам, которые предотвращают террористические акты. Ну и учителям, медикам, воспитателям детских садов, контролирующим органам, да и простым гражданам тоже. Подумайте здраво, пишет Павел Любчич. Сколько наших братьев и сестер питаются с этого котелка? большими ли караваями или жалкими крохами, не суть важно. Пусть суть не в объемах, а в факте того самого того этого явления. «Мы сами едим с этого котелка», — пишет Павел Любчич. «Мы, общество, мы», — настаивает он. И вот до этого момента, Павел, я с вами абсолютно согласен. Вы показываете, каким образом, да, независимо от распределения государственных доходов, мы сами от всего этого получаем. Это все очень хорошо, это все правильно. Но дальше вы, Павел, пишете вот что. Задаваться вопросом, стоит ли платить налоги коррумпированному государству, для настоящего христианина звучит так, как стоит ли платить десятину в церкви. Ну и дальше он продолжает. Подобными вопросами бывает опасно рассуждать, ибо это есть большое искушение для нас самих. Почему? А давайте рассуждать вместе. Ну и дальше идут рассуждения по поводу того, что да, с одной стороны, вот мы вроде должны это сделать, с другой стороны, коррумпированное государство и так далее. Ну и про церковь и такая же история получается. С одной стороны, мы говорим о том, что церковь, которая вот, в которой я должен что-то давать, с другой стороны, сама церковь может быть коррумпированной, как одно и другое сочетать вместе. Может быть, я тоже не должен задавать таких вопросов, и, может быть, я тоже не должен ничего в это вкладывать. Но давайте все-таки действительно разберемся. Я отчасти с вами согласен, Павел, и это подводит нас к теме сегодняшней беседы. Для кого-то это действительно может быть большим искушением. Но вы сказали, задаваться вопросом о том, платить или не платить налоги, это то же самое, что задаваться вопросом о том, давать или не давать десятину в церковь. Павел, вы ведь понимаете, что этим вопросом люди задаются. И задаются этим вопросом часто. Я предполагаю, что кто-то из наших слушателей этим вопросом также задается. А сказать о том, что вот задавать этот вопрос, значит подвергаться искушению, это, конечно, можно. Но это не поможет людям перестать задавать этот вопрос. Более того, какой-то вопрос для одних людей может быть искушением, а для других реальной проблемой, которую этому человеку перед Богом нужно решать. Ну, как, допустим, рок-музыка для кого-то может быть искушением, а для кого-то рок-музыка может быть тем средством, тем способом, которым человек несет Евангелие людям. Я не знаю, даже художественная литература, да, вот прочитать Сартра, прочитать Камю, кого-то из писателей вот этого направления, экзистенциалистов. Это может быть искушение для кого-то это может быть действительно полезное духовное чтение. Да, это также возможно. И вот тут, Павел, мы с вами подходим к тому, о чем пишет уже апостол Павел в 13 и 14 главах послания к Римлянам. И следующие три нашей беседы мы этому и будем посвящать. То, что называется серыми зонами или зонами неопределенности в нашей христианской жизни, это не грех, но к этому существуют различные отношения. Вот об этом и о разнице отношений, и о том, как с этим быть, как с этим разобраться, мы будем беседовать. Сегодня в конце выпуска мы с вами уже не сможем встретиться, чтобы поговорить, потому как эта часть тоже предзаписанная. Но ваши комментарии я обязательно прочитаю. И завтра в нашем пятничном эфире мы и поговорим, может быть, и по телефону поговорим. Мы обязательно эти комментарии озвучим. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, Боже, научи нас, вразуми нас, дай нам понять то, что Ты хочешь до нас донести, то, что Ты хочешь нам открыть. Прибудь наш Бог с каждым из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 391-я у нас с вами встреча в нашем путешествии по страницам Библии. И мы с вами в послании к римлянам, мы с вами подходим к разделу в послании к римлянам, о котором не так часто спорят, потому что его не так часто вспоминают. Говорить мы сегодня будем о том, как христиане ведут себя по отношению к другим христианам. Почему часто не замечают или принижают 14 главу послания к римлянам? Потому что в этом фрагменте своего письма, в этом месте своего послания, апостол Павел разрушает святошество. То есть он просто отрицает раз и навсегда позицию христиан, которые считают, что поскольку они от чего-то воздерживаются, поскольку они от чего-то себя отделили, они на этом основании лучше всех остальных. Есть христиане, которые, ничего не делают. Они не курят, они не пьют, они не сидят в церкви рядом с женой, потому что у них принято, чтобы мужчины сидели отдельно, женщины отдельно. Они не смотрят телевизор, они не ходят в театр, они не слушают современную музыку, ничего не делают. И самое интересное, что в замену этому не приходит также ровно ничего. Недавно я получил письмо от одной христианки, которая говорит: «Я в жизни от всего отказалась. Я решила, что для того, чтобы быть угодной Богу, должна буквально отдать все, что у меня было в этой жизни. Я решила следовать всем запретам, исполнять все указания и все предписания. В результате, она пишет, я не получила ровно ничего. Я осталась несчастной. Почему?» Сегодня мы и поговорим о том, почему, что же, собственно, происходит. И вот 14 глава послания к римлянам об этом повествует. И еще одно примечание сразу. Интересно, что вот эти передачи по страницам Библии чаще критикуют именно христиане, а не люди неверующие. Кстати, и хвалят нас чаще христиане, что вполне понятно, вполне объяснимо. Но вот и критикуют также нас христиане. Я сегодня буду говорить о гранях христианского поведения. Я понимаю, что подставляюсь под критику. Но знаете, мы будем говорить не о том, что я считаю, а о том, что пишет апостол Павел. Есть разные грани христианского поведения. С одной стороны, есть заповеди, которые дает Библия. И человек, который утверждает, что может жить по-христиански и быть христианином, но при этом он совершенно спокойно готов врать, воровать, прелюбодействовать. Такому человеку я хотел бы посмотреть прямо в глаза и сказать ему: ты не можешь быть христианином. Потому что если бы ты был христианином, то Дух Святой действовал бы в тебе, он бы обличал тебя, он бы не дал тебе приступить к Божью праведность. Даже если бы ты это делал, ты чувствовал бы по этому поводу неудобство, чувствовал бы по этому поводу угрызение совести, и, как написано в первом послании Иоанна, ты пришел бы в покаяние, ты пришел бы к Господу. Это вещи, которые совершенно очевидны. Но существуют другие вопросы, ответы на которые далеко не столь очевидны. Это, что называется, такая серая область. Вот есть черная, есть белая, есть серая. Например, можно ли христианке пользоваться косметикой? Носить юбки или брюки? Если юбки, то какой длины? Сейчас кто-то из вас удивится, но следующий вопрос я тоже отношу к этой сфере. Можно ли христианину курить? Можно ли слушать определенную музыку? Все эти вопросы задаются, и вопросы задаются очень часто. Знаете, я пришел к Богу из неверующей семьи. У меня было совершенно конкретное воспитание. Это было воспитание такого нормального советского ребенка. Но вырос я на рок-музыке, зачастую тяжелой рок-музыке. И вот когда я попал в христианскую среду, одно из первых требований, которые я услышал по отношению к себе: перестань слушать эту музыку, потому что рок, мне буквально это было сказано, рок отвратителен для Бога. Я не мог понять, почему. Кстати, со временем я все-таки перестал слушать эту музыку или стал слушать ее существенно меньше. Депрессивный рок меня сейчас совершенно не интересует. Но перестал я ее слушать не потому, что мне запрещали, а потому что Бог во мне действовал, Дух Святой изменял мою жизнь. Я предполагаю, что кто-то из вас сейчас надеется, что я прочитаю лекцию вам, а может быть и молодежи вашей церкви, или не только молодежи, о вреде курения и о недопустимости курения перед Богом. Я не буду читать такую лекцию. Нет-нет-нет, я не поощряю курение как привычку. Это вредная привычка. Я также не осуждаю курение как нечто недуховное. Опять-таки, я могу осуждать его как действие, которое приносит вред здоровью. Но мы сейчас не о здоровье говорим. Мы сейчас не о медицине говорим. Мы говорим о совершенно другом. Мы говорим о духовных вопросах и нашем духовном состоянии. Вспоминаю историю, которую мне рассказали в Соединенных Штатах Америки. Молодежная группа из одной консервативной церкви в штате Техас приехала в другую церковь, тоже довольно консервативную, но в штате Калифорния. Было это несколько десятилетий назад, но я предполагаю, что подобная история могла повториться и, скорее всего, повторялась в других контекстах. И вот они поехали вместе с калифорнийской христианской молодежью на побережье океана купаться. Шокированы были и техасцы, и калифорнийцы. Техасцы были шокированы тем, что калифорнийская молодежь купалась на одном и том же пляже. Причем они даже не расходились в разные стороны этого пляжа. Мужчины и женщины, парни и девушки купались, не расходясь друг от друга. В той техасской консервативной церкви было не принято так купаться. Там считалось, что мужчины должны уходить в одну сторону, женщины в другую, чтобы никому не было преткновения. Так вот, техасцы ужаснулись, увидев, что калифорнийцы не расходятся в разные стороны. Калифорнийцы же ужаснулись, когда техасские консервативные христиане после купания прямо там на берегу достали сигаретки и стали затягиваться. В чем штука? Штука в том, что во многих консервативных церквях в Техасе, да и в других штатах на юге и юго-западе США, курение, ну, как бы и не поощряется, но и не осуждается. Такой мудрый дядюшка-христианин с трубкой, это там считается даже духовно. Для калифорнийцев это был абсолютный шок. Представьте себе, пожалуйста, такую встречу, и что из этой встречи получилось. Апостол Павел в 14 главе послания к римлянам дает три важные принципа. Во-первых, христианин должен иметь убеждение по поводу всего, что он делает. То есть, если мы что-то делаем, мы должны перед Богом иметь возможность обосновать: да, я делаю это не потому, что меня заставили. Я делаю это не потому, что на меня кто-то действует. Я делаю это по убеждениям. Естественно, речь не идет о грехе. Речь идет о том, что подпадает под 14 главу. Вот эта самая серая зона, зона неопределенности. Второй принцип – это принцип совести. Не осуждает ли нас совесть, в которой действует Дух Святой? Вот если мы что-то сделали, да, и оно неопределенно, да, вот скажем так, ну, допустим, кто-то говорит о том, что в воскресенье нельзя ходить в ресторан, потому что тогда другие люди будут работать на нас. И нельзя ходить в магазин по той же самой причине. А мы пошли в ресторан или пошли в магазин. Осуждает ли нас после этого совесть? Если не осуждает, хорошо. Если осуждает, то мы перешли некую границу, которая важна лично для нас. Кстати, с курением примерно то же самое. Если человек избавился от курения, он был в плену этой вредной привычки, и потом ему сказали: слушай, да вот, пожалуйста, можно, кури сколько хочешь. Но он не может это делать, его совесть осуждает. Значит, Господь для него ставит вот такие стандарты. Смотрите внимательно. Для него, а не для того, чтобы он требовал подчинения этим стандартам от других людей. И третий принцип – задаваться вопросом, как мое действие отразится на других людях. Как мое действие повлияет на других людей? Не будет ли вот это мое действие камнем преткновения? Ну, допустим, я слушаю рок и не испытываю осуждения от Бога, но при этом я общаюсь с человеком, который вышел из рок-тусовки, и для него эта тусовка была связана с наркотиками, была связана с алкоголем, и этот человек только недавно покаялся. И вот тот факт, что я слушаю при нем этот самый рок, может стать для него камнем преткновения. И вот тут как раз история в том, что я должен думать не только и не столько о себе, сколько об этом человеке. В вопросе о так называемых серых зонах есть две крайности. С одной стороны, есть люди, которые никак, ну вообще никак не отделяют себя от мира. И тут ты смотришь и думаешь, а где разница? Вот этот человек, на которого я смотрю, он вообще христианин или как? Апостол Павел в послании филиппийцам говорит очень четко. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Иными словами, образ христианина кардинально изменен. Человек, который неотличим от мира, самим своим поведением вызывает определенные вопросы. Итак, одна крайность. Это люди, которые похожи на весь мир, и ты начинаешь спрашивать себя, вот христианин он или нет. Есть другая крайность. Это люди, которые, я скажу так, типа от всего воздерживаются. Почему типа? Ну, потому что они не пьют алкоголя, но при этом обжираются на как бы христианском ужине. Вот он не пьет, но объедается. Эти люди не ругаются матом, но даже без мата, даже без бранных слов могут благочестиво, но настолько непристойно высказаться о другом человеке, зачастую о другом христианине, что лучше бы они ругались. Это люди, которые производят внешнее впечатление святош, но внутри при этом у них большие серьезные проблемы. В том же послании филиппийцам апостол Павел пишет, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Хорошо, на словах все красиво. Но вопрос, о чем вы думаете? Как выглядит повседневная жизнь ваших мыслей? То, о чем вы думаете, вы рано или поздно осуществите. Да, христианин должен быть отделен. Слово «святой», собственно говоря, и означает «отделенный для особой цели». Но это отделение должно быть по совести. Это отделение не имеет права быть просто потому, что нам кто-то так сказал или кто-то от нас этого потребовал. Тот же апостол Павел обращается к христианам в городе Колоссы. Послание к Колоссянам, 2 глава, 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении». Апостол Павел предупреждает нас о людях, которые во много раз, во много крат увеличивают количество заповедей и начинают применять эти заповеди и к себе, и к другим. Итак, две крайности. И очень важно для нас, как между Сциллой и Харибдой, проплыть между этими двумя крайностями. Я понимаю, что кто-то из вас сейчас задумается, почему же я от всего воздерживаюсь, но все равно остаюсь несчастным человеком? Да потому что воздержание это у многих из нас, да, к сожалению, у многих христиан, бывает лишь внешним. Мы воздерживаемся не по совести, не потому что это может быть преткновением для другого брата. Мы воздерживаемся просто потому, что нам так сказали. Потому что мы решили, что вот хороший христианин не слушает такую музыку, хорошая христианка не носит брюки или не носит юбку вот такой длины, а носит больше. Мы просто решили, потому что нам так сказали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но обратимся к посланию к римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «в вере». Этот человек находится в вере. Да, мы осуждаем то, что действительно недостойно. Мы осуждаем грех. Но это не означает, что мы должны осуждать все остальное. Немощный, слабый, все-таки находится в вере. Вы можете с ним не соглашаться, но все равно нужно принимать его в общении как христианина, как брата или сестру во Христе. Важно, чтобы одна группа верующих не осуждала другую за ответы на второстепенные вопросы. Эти ответы не должны разделять верующих. И церковь не имеет права решать вопросы в этой серой категории или серой зоне. Церковь не имеет права диктовать человеку, например, форму одежды. Кстати, есть тут все-таки одна тонкость. Если вы встречаетесь и славите Господа вместе с другими людьми, которые по совести, по велению Божию приняли для себя определенный дресс-код, если вы в вашей группе сказали, что вот мы такие, мы такими будем, слава Богу, будьте такими, славьте Господа, но не осуждайте других. Второй стих. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот во втором стихе «сильный в вере» — это тот, кто ест все, а «слабый брат» — оказывается вегетарианцем. Сильный брат благодарит Бога за все, что Бог создал. Сильный брат понимает также, что разделение на чистых и нечистых животных, например, было дано Израилю. И поэтому для него какие-то вещи не имеют значения. Но он также принимает других людей, принимает тех, кто оказывается слабым в вере. Правда, про вегетарианство я должен сразу оговориться. Когда мы говорим о сильном или слабом брате, имеются в виду те вегетарианцы, которые не едят мясное, потому что считают, что Бог этого не хочет. Есть и другие вегетарианцы, которые воздерживаются от мясного по другим соображениям, например, исходя из здоровья или исходя из того, что им просто это не нравится, им просто это невкусно. Опять-таки, никакого осуждения здесь быть не должно. Как, кстати, и с другой стороны. Одна женщина-вегетарианка проходила у меня добрачное консультирование. Я беседовал с ней и с ее женихом, будущим мужем, а потом беседовал с ними отдельно. И я спросил ее: «Скажите, пожалуйста, вот вы вегетарианка, а ваш жених любитель мяса. Как вы будете уживаться вместе? Он же захочет хороший стейк». Она говорит: «Да, из любви к нему я приготовлю ему этот самый хороший стейк. Меня муж мой, — говорит она, — будущий муж, очень интересует. Но сам стейк меня не интересует совершенно. Поэтому пусть он ест этот стейк целиком». Я порадовался за этого будущего мужа, потому что я понял, что ему больше достанется. И я понял также, что вот эта невеста, что это будущая жена, отлично усвоила содержание 3 и 4 стихов послание к римлянам. Есть люди, которые отделяют себя от всех остальных. Мы о них уже поговорили довольно подробно. И я хочу сказать вот о чем. Мы не имеем права осуждать этих людей. Но эти люди также не имеют права учить нас с вами уму-разуму. 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Я могу себе представить ситуацию, когда я иду на званый обед, и официант подает мне еду, и подает мне ее не так, как я бы этого хотел. А это происходит в чужом доме или в какой-то компании. Я его подзываю, говорю, слышь ты, это, а ну-ка пошел, принес. По-другому сделал, правильно сделал. Мое поведение в этом случае было бы верхом невежества и верхом неприличия. Это не мое дело спрашивать чужого сотрудника. Ровно так же, как вот я прихожу в другой отдел нашей же организации, я не могу спрашивать людей, начальником которых я не являюсь. Они мне не подотчетны. В христианской жизни есть немало людей, которые меня пытаются учить. Причем учат с самых разных сторон. Вы не должны использовать вот такие-то и такие-то слова, пишут мне после некоторых передач. Как-то после одной из передач мне написали даже так. Почему вы ведете эфир без костюма и не в галстуке? Это неприлично. Бывают и другие попытки учить. Знаете что? Я нуждаюсь в том, чтобы меня учили уму-разуму. Я действительно в этом нуждаюсь. Но я не нуждаюсь, чтобы учили меня уму-разуму вы, самозванные учителя. Вы можете ограничивать себя сколько угодно. Я вас не осуждаю. Вы меня не осуждаете. Ни одна из этих двух групп не должна осуждать другую. Считаете, что нельзя есть мясо? Не ешьте. Считаете, что можно? Ешьте на здоровье. Только не устраивайте, пожалуйста, из-за этого внутрихристианские братские разборки. Апостол Павел фактически говорит, на каком основании вы, христиане, осуждаете других христиан? Вы что, берете на себя право Бога, что ли? Этот человек вам подотчетен? Нет, он подотчетен Богу. Вот Бог с него в свое время и спросит. И теперь мы с вами подходим к первому из главных принципов, о которых мы говорили. Пятый стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Иными словами, всякий поступай по убежденности. Это вот этот любимый вопрос, когда ходить в церковь, в субботу или в воскресенье? Кто-то говорит в субботу, кто-то говорит в воскресенье. Знаете, что лучшее для нас, христиан? Да вот это, всякий поступай согласно тому, вот в этих вопросах, в чем он убежден. Не говорите мне, в какой день мне ходить в церковь. Это между мною и Богом. С другой стороны, если я перестану ходить в церковь, вот об этом совершенно конкретные слова в Священном Писании сказаны. И вот тогда, да, говорите мне, да, укажите мне на это. Потому что это уже не вот из этой серой, неопределенной зоны. Не делайте ничего, если нет убежденности, энтузиазма. Не делайте ничего такого, что для вас оказывается лишь последованием некой традиции, некой заготовки. Знаете, иногда про христиан говорят, что христиане скучные. И тут легко обмануться. Например, начинают считать, что мы скучные, потому что у нас старомодная музыка. Мы скучные, потому что мы скучно одеваемся. Мы скучные, потому что мы скучно проповедуем. Я думаю, друзья мои, что все это симптомы. Все это лишь проявление некой ситуации. Мы бываем скучные, потому что нам самим скучно. Мы скучны, когда мы делаем что-то без энтузиазма. Мы скучны, когда мы делаем что-то потому только, что нам положено это делать. Шестой стих. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Для Господа, смотрите, а не для того, чтобы кто-то сказал, о, правильно ты поступаешь. Для Господа, а не для того, чтобы соответствовать определенной картинке. И последнее. Я понимаю, что мы сегодня не успеваем, в следующий раз еще вернемся к этой теме обязательно. Представьте себе, что я бы приходил сюда в студию, и вел бы эти передачи, да, мы уже 391 раз сегодня с вами встречались. Представьте себе, что я бы это вел просто потому, что мне положено это вести. мне положено вести. Но вам-то совершенно не обязательно слушать. Если бы я вел эти передачи просто потому, что мне положено, без энтузиазма, без желания, вы бы это почувствовали. И тогда к славе Божьей это не было бы. Не надо осуждать. Стойте в том, что дает вам Господь. Он спросит и с вас, и с других людей. Мы вернемся к этой теме. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.